Глава 8. Генеральный прокурор Джессел разговаривал по телефону стоя.
«Значит, ситуация вам ясна, господин секретарь. Одну минутку. Даю Ниро Вульфа».
Он передал трубку Вульфу, который сидел. Брэгген, посол и миссис Келлифи устроились на диване. Его развернули от стенки к центру. Миссис Лисон сидела в кресле сбоку. Спирос Папс, злокозненный, злорадный, искренний и простой, оседлал толстую диванную подушку у ног миссис Лисон. Феррис и шериф сидели в креслах немного в стороне, а лейтенант Хоп и двое его коллег стояли у них за спиной. Окружной прокурор Колвин стоял у стола практически вплотную к Вульфу, а Джессел, передав трубку Вульфу, также близко от него, только с другой стороны. Я тоже стоял у Вульфа за спиной. Я не имел ни малейшего понятия, куда он клонит, но он обещал назвать убийцу, поэтому пока они занимались приготовлениями, я сбегал к себе, достал пистолет и спрятал в боковой карман. Вульф говорил легко и непринужденно.
«Это Ниро Вульф, господин секретарь. Мне следовало предупредить мистера Джессела, что нам понадобится довольно много времени. Боюсь, 10 минут, если не больше. Я надеюсь, вы сидите удобно?» «Да, сэр, я знаю. Я не буду злоупотреблять вашим вниманием. Вы знакомы с ситуацией в деталях, поэтому я сразу перехожу к своим личным затруднениям. Мне известно, кто убил мистера Лисона. Разоблачать его перед представителями закона не имеет смысла, но я хочу, чтобы это разоблачение состоялось. Во-первых, потому что в противном случае меня здесь задержат и будут мурыжить до бесконечности всякой ерундой. А во-вторых, потому что он имел глупость оскорбить мое чувство собственного достоинства. Да, сэр. Но либо я рассказываю это так, как я хочу, либо я вообще не скажу ни слова. Я думаю, в первую очередь меня должны выслушать вы. Сегодня к обеду я должен был приготовить форель. Мне принесли 4 корзинки, помеченные табличками с именами владельцев. В 3 корзинках рыба была абсолютно свежей и ароматной, но не в корзинке посла Кельфель. Не то чтобы она окоченела или потеряла окраску, ничего такого, чтобы сразу бросалось в глаза. Не случайно и повар ничего не заметил. Но выловлена она была не сегодня. Мне трудно это объяснить, но специалист всегда сумеет определить, давно ли поймана рыба. Как бы осторожно с ней не обращались. Уверяю вас, я в таких случаях не ошибаюсь. Конечно, я отложил ее в сторону. Повар спросил, в чем дело, но я не стал ему объяснять, боясь поставить посла в неловкое положение. Я решил, естественно, что ему на этот раз не повезло, и он раздобыл где-то мертвой форели, чтобы прикрыть свою неудачу. Я стараюсь рассказывать как можно короче. Известие о насильственной смерти мистера Лисона заставило меня посмотреть на ситуацию другими глазами. Я не мог не прийти к выводу, что убийца посол Келлифи и что убийство совершено преднамеренно. Он поймал эти 8 форелей днем раньше вместе с теми, которые сдал на кухню вчера. Специально я этот вопрос не выяснял и спрятал их где-нибудь у берега в заводе. Возможно, они тогда были еще живыми. Я не могу так точно определить, когда они умерли. Очевидно, таким же образом заранее он заготовил себе орудие убийства, вынул из поленницы полено и где-то припрятал. Итак, сегодня, поскольку ему не нужно было тратить времени на рыбалку, рыба у него уже была, в его распоряжении оказалось 4 часа для другой работы, для убийства мистера Лисона. Пробраться через лес незамеченным труда не составляет. Таково было мое предположение, но рассказывать о нем кому бы то ни было значило оказаться в дураках. Одних предположений мало, а о состоянии форели в корзинке посла знал только я. Представители закона тоже осматривали ее, но ничего не заметили. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что я видел эту рыбу, когда ее пытались выдать за только что пойманную, а они 4 часа спустя. Правда, я мог бы рассказать обо всем окружному прокурору в конфиденциальной беседе, ведь он спросил меня, почему я не использовал рыбу, пойманную послом. Но меня остановила его ничем не спровоцированная недоброжелательность. Теперь У меня есть больше, чем просто предположение. У меня есть признание самого посла, пусть и не высказанное напрямую, но тем не менее. Чуть более часа назад он пришел ко мне в комнату вместе с супругой, якобы для того, чтобы выразить свою благодарность, и стал расспрашивать, почему я не приготовил пойманную им форель. Из моих ответов и последовавшей затем беседы он понял, что мне все известно. По его предложению я придумал фальшивое объяснение. Он стал просить меня придерживаться именно этой версии, но я не дал ему твердых гарантий. Тогда он обратился ко мне еще с одной просьбой, неважно какой, которая, как он прекрасно знал, была совершенно излишней, так как мы понимали друг друга без слов, вернее, ему так казалось. И когда я, не колеблясь, удовлетворил ее, он подарил мне, якобы в знак признательности, перстень с изумрудом. Снял его с пальца и предложил своей супруге передать его мне. Она это сделала. Он сейчас со мной в кармане жилета. Это, господин секретарь, я воспринял как покушение на мое человеческое достоинство. Изумруд не был знаком признательности. Меня подкупали, чтобы я держал язык за зубами. Я ценю себя, господин секретарь. Будь этот камень Кахинор или Забара, он мог бы послужить своей цели. Но это просто крупный изумруд с хорошо заметным изъяном. Естественно, что я почувствовал себя уязвленным. После ухода посла я сел и проанализировал ситуацию. Меня не только оскорбили. Я, как и все в этом доме, оказался в опасности. Если посол не будет разоблачен, нам всем предстоит подвергаться бесконечным разбирательствам и, возможно, до конца своих дней находиться под подозрением. А разоблачить его могу только я. Я решил действовать, но сначала надлежало выяснить, что для меня выгодно, а что нет. Поэтому я позвонил в Нью-Йорк своему адвокату. Среди книг в своей библиотеке он нашел нужную мне информацию, которую я записал. Чтобы мой отчет был полным, я должен вам ее прочитать. Из статьи 25 Уголовного кодекса штата Нью-Йорк. Послы и другие представители иностранных государств, аккредитованные при президенте или правительстве Соединенных Штатов и получившие официальное признание согласно законам Соединенных Штатов, а также их секретари, курьеры, семьи и обслуживающий персонал, не могут быть подвергнуты уголовному наказанию в данном штате, но подлежат высылке в свою страну для суда и определения меры наказания. Из статьи 252 раздела 22 Уголовного кодекса Соединенных Штатов. Все без исключения судебные постановления или иски, предъявляемые или исполняемые любым лицом в любом суде Соединенных Штатов или в любом суде другого штата, любым судьей или представителем суда, в результате которых любой посол или официальный представитель любого иностранного принципата или государства, признанный и принятый в таком качестве президентом, или любой член семьи или обслуживающего персонала, вышепоименованного представителя, подвергаются задержанию или аресту. Или его личное движимое имущество подвергаются конфискации, аресту или описи, надлежит считать не имеющим силы. Из статьи 253 эту цитату я даю в сокращении. Любое лицо, отдавшее распоряжение об исполнении вышепоименованных постановлений или исков в нарушение статьи 252, а также любое официальное лицо, связанное с исполнением указанных постановлений или исков, рассматривается как нарушитель законов международного права и возмутитель общественного спокойствия и подлежит тюремному заключению сроком до 3 лет и денежному начислению по усмотрению суда. Последняя цитата, господин секретарь, объясняет, почему я настаивал на беседе с вами. Если бы я сообщил свою информацию присутствующим здесь представителям закона, если бы они из стремления к осуществлению правосудия приступили в отношении посла границы дозволенного, то не только они подпали бы под действие федерального закона, но и я вместе с ними. Я не желаю попадать на 3 года за решетку. Не желаю даже теоретически рисковать чем-либо подобным, поэтому и счел необходимым обратиться непосредственно к вам. Я, конечно, не ответил на вопрос о мотивах его поступка. Что толкнуло его на убийство? Точного ответа у меня нет, но есть предположение. Вам, я думаю, не безинтересно узнать, что связь между этим убийством и официальной миссией посла, а также переговорами, которые он вел, маловероятна. Я уже говорил, что изумруд он передавал не сам, а предложил это сделать своей супруге. Он сказал буквально следующее: «Я думаю, дорогая, будет более уместным, если вручишь его мистеру Вульфу ты». Не только эти слова содержали намек, но и его интонация, и его жесты тоже. Изумруд давался мне как взятка, как гарантия, что я ни с кем не поделюсь своей догадкой о том, кто убил мистера Лисона. Но тогда при чем тут жена? Почему передавать камень уместно именно ей? Не потому ли, что она сама не без греха? Что это она послужила причиной, дала импульс к совершению преступления? Короче говоря, не она ли вынудила его пойти на эту крайнюю?
Оказалось, Вульф раньше меня догадался, что нужно сделать, чтобы в глазах Адрии Келлифи вспыхнул огонь. Она метнулась с дивана и в прыжке, как дикая кошка, ударом руки смахнула на пол и телефонную трубку, и сам телефон со шнуром. Колвин и Джессел бросились их поднимать. Я взял на себя дикую кошку, схватил ее сзади за руки, но она вырывалась, царапалась, пинала меня каблуками в голени. Джессел схватил телефон и забубнил в трубку. «Алло, алло, 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 алло!» Его перебил другой голос. «Да, это все из-за нее», — говорила Селли Лисон. Она встала, обошла Папса и приблизилась к Адрии Келлифи на расстоянии вытянутой руки. Я сжал руки Адрии покрепче, а Селли продолжала. Ровным, мертвым, монотонным голосом, от которого всем в комнате стало зябко. «Ты даже не гадюка, Адрия. Я даже не знаю, кто ты. Моего мужа ты соблазнила у себя в доме собственного мужа. Я все знала. Он сказал, что не в силах от тебя оторваться. Тогда я оторвала его от тебя, сделала так, что его отозвали домой. Я думаю, ты все рассказала своему мужу. Это в твоем стиле. Где-нибудь после нашего отъезда, во время очередного большого припадка. Потом его направили сюда, и в первый же день ты опять принялась за него. Я знала. Я хотела помешать, но не сумела. Зато твой муж сумел. Убил Дэйва. Но почему же не тебя?» Она сжала бессильно обвисшие кулаки, выпрямилась вся, ее стала бить мелкая дрожь. «О, Господи!» — закричала она. «Почему он тебя не убил?» Она перестала дрожать, повернулась к окружному прокурору и заговорила твердым голосом. «Я солгала вам», — сказала она, — «что никого не подозреваю. Я знала. Но я знала и то, что его нельзя арестовать, и я не хотела, чтобы все знали, каким глупцом оказался мой муж. Да и какой был бы смысл? Какой вообще теперь смысл во всем этом?»
Посол поднялся с дивана, подошел к нам. Я подумал, он ей что-нибудь ответит, но он заговорил не с ней, а с женой. Он положил руку ей на плечо, и я отступил назад. «Пойдем, дорогая», — сказал он. «Это невыносимо».
Она двинулась с места, он повернул голову и резко сказал: «Спирос!» Никогда не думал, что мне доведется увидеть нечто подобное. Думаю, что никогда больше и не увижу. Рядышком, как на параде, стояли и генеральный прокурор, окружной прокурор, шериф и трое полицейских штатов в форме, не говоря уже о двух частных детективах, и никто из них пальцем не шевельнул, когда убийца спокойнёхонько удалился, прихватив с собой жену, спровоцировавшую его на преступление, и своего сотрудника, безусловно знавшего имя убийцы. Только Вульф шевельнул челюстными мышцами. Он резко заговорил уходящим в спину.
«Мистер Келлифи, будьте любезны, чисто личный вопрос. Мой приезд сюда — это тоже попытка меня оскорбить? Ко всему прочему, одурачить самого Ниро Вульфа?»
«Нет, мистер Вульф». Посол остановился у самой двери и повернулся к нему. «Выражая желание попробовать приготовленную вами форель, я еще не предполагал, что совершу действие, которое может возбудить у вас профессиональный интерес. Я не забыл о прошлом, но смирился с ним. Когда же события вынудили меня предпринять этот шаг,
Я решил, что просить вас не приезжать было бы слишком неосторожно».
Повернувшись, он коснулся пальцами локтя своей жены, и они исчезли в коридоре. Следом за ними и Папс. Наша немая сцена рассыпалась. Джессел пробормотал что-то насчет государственного секретаря и взялся за телефон. Колвин подтолкнул очки на место. Шериф и лейтенант обменялись какими-то словами. Полицейские стояли с ошарашенным видом. Вульф, все еще на ногах, вынул из кармана перстень с изумрудом и передал его окружному прокурору.
«Поступайте с ним, как сочтете необходимым, мистер Колвин. Насчет примечательного инцидента вы были, конечно, правы. Мистер Гудвин и я соберем свои вещи и через 5 минут будем готовы к отъезду. Будьте любезны, предупредите там. Пойдемте, Арчи!»
Он двинулся в коридор, и я пошел следом. Глава 9. Вам, конечно, не терпится узнать, поплатился ли Келлифи за то, что совершил. Мне тоже. Он отбыл домой на следующий же день, прихватив с собой жену и Папса. Месяц спустя его расстреляли. Но за убийство ли или за срыв переговоров, трудно сказать. Между нами, дипломатами говоря, я сомневаюсь, чтобы он почувствовал какую-нибудь разницу.